Чтобы нам начинать с вами собрание, пожалуйста, занимайте свои места. Нам нужно приготовиться к слушанию, друзья. Мне хотелось бы вас всех поздравить с торжественным въездом Иисуса Христа в Иерусалим. Мы отмечаем сегодня этот день, потому что все, что связано с Иисусом Христом, все события жизни Его здесь на земле, для нас важны, друзья. Они все проливают свет в наше сердце. Тексты Писания, которые мы сегодня будем вспоминать, о чем мы будем сегодня свидетельство слышать, песнопение. Это все должно служить укреплению нашей веры. Если мы распахиваем свои сердца для того, чтобы в него вошло Слово Божие, чтобы Бог Духом Святым обличал, посещал нас, и мы имели радость. Друзья, это радостный праздник, но Христос плакал. И вот это совместить нужно в своем сердце. Нужно открыть свое сердце для того, чтобы самого Господа вместить. Он шел для того, чтобы умирать за наши грехи, да, за нас с вами. И в то же время люди принимали и радовались. И эти люди, которые радовались в то время, мы знаем, что потом они также радостно кричали: «Распни его». Вот это поменялось в их жизни слова «Осанна» на «распни». Чтобы этого не было в нашей жизни, когда мы своими поступками и грехами распинаем Христа нашего. Сегодня мы будем вспоминать эти события для того, чтобы наше сердце стало ближе к Богу, чтобы мы открыли свои сердца навстречу Ему. Давайте встанем для молитвы. Господи Боже праведный, сердечно благодарим Тебя за то, что каждого из нас Ты позвал в дом молитвы сегодня, Господи. И мы пришли. Прошу Тебя, Господь, чтобы наше пришествие в этот дом не было напрасно. Помоги, чтобы сердца наши были готовы воспринимать Слово Твое. Господи, нам здесь помоги Тебя прославить песнопениями, молитвами нашими. Слово, которое будет для нас звучать сегодня, Господь, помоги впустить в свою жизнь. Благослови каждого из нас, Господь, чтобы в нашей жизни осанна Тебе никогда не переставала, Господь, чтобы она никак не могла изменить вектор направления, и никогда из наших уст не прозвучали другие слова, чтобы не распинали Тебя своими грехами. Господи, будь нам милостив и благослови наше служение. Мы нуждаемся в Тебе, Бог Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
воспомянет Господь жертвения Твои, и все сожжения Твое да соделает тучным, да даст Тебе по сердцу Твоему, и все намерения Твои да исполнит. Исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает, помазанника Своего отвечает Ему со святых небес своих могуществом спасающий десницы своей.
Братья и сестры, благодарность Господу, что Он даровал нам возможность еще в одно воскресенье прийти в Дом Божий, послушать Слово Его. Сегодня у нас праздник, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Мы вспоминаем это событие, которое было перед Его страданиями. Все четыре евангелиста, которые описывали земную жизнь Спасителя нашего Иисуса Христа, они все об этом событии вспоминают. Каждый о том, как вот он въезжал, это каждый описывает. Но и у каждого есть что-то новенькое, одна из деталей. Я буду читать из Евангелия от Матфея. Это 21 глава. Сначала. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Такой вот продолжительный текст, но я думаю, он знаком для нас всех. Вот так напомнить, вспомнить о том, что было. И евангелист Матфей, можно сказать, что он все описал. Со своей стороны он так вот донес до нас это событие. Можно сказать, что даже в мельчайших подробностях. Как осла найти, куда идти, что говорить. И тогда, когда они выполнили это, садится он, постилают одежды. Вообще цари въезжали на конях. И коней украшали такой вот накидкой с позолотой по краям. Но наш Спаситель, он въезжал на осле. И постелили на осла одежды, рыбацкие одежды. Примерно серого цвета, я так представляю себе. Рыбаки в белых рубашках не ходят на рыбалку. А в чем ходят, так вот, вот то и постелили. И вот так вот оно смотрелось, и Христос показывал вот сплошная простота. Люди, которые сопровождали, одежды постилали. Я тоже думаю, такого серенького цвета. Но одна деталь есть. Срезали ветки с деревьев и постилали. Так вот я где-то читал давно или слышал. Информация со всех сторон идет, и не помнишь точно откуда. Но такой момент для Израиля, что зеленые насаждения в Израиле очень ценятся. Потому что, наверное, такая примерно погода, как здесь у нас в Калифорнии. И зелени всегда маловато. Вот пальмовые ветви, одни пальмы растут, наверное. Может, еще какие-то деревья. И чтобы срезать ветку и бросить на землю, вот так просто ее не срезали. Это было дань уважения. И вот простой народ, что он мог? Как он мог уважить человека, которого они любили, которого уважали? Постелить одежду свою. Наверное, не у всех была и верхняя одежда. И срезали ветки. И во все времена люди с любого сословия, для того, чтобы почтить Сына Божия, они делали все возможное. Даже для Израиля ветку срезать и постелить на землю. И делали это. Христос входит в храм. Хотелось бы вот такую аналогию сделать сегодня на нашу жизнь. Он сегодня ходит по нашим рядам тоже. Он ходит по нашим домам, по нашим гостиным. И он все видит. Может быть, кто-то из братьев и сестер не был у нас дома и не знает, что у нас в доме. А Бог все знает. И вот он обращает внимание, что в храме то, что не должно было быть. Он берет веревки, делает бич и выгоняет овец, волов, голубей, клетки переворачивает, столы переворачивает. Есть определенные слова, которые определяют вот род деятельности, который производился в доме. И для Христа это было неприятно. Он выгнал и говорит: «Вы разве вы не читали? Дом мой домом молитвы наречется». Это не было только в то время. Я думаю, если бы он сегодня пришел и прошелся по церквям, может быть, не по нашей, а по другим каким-то, он бы тоже так вот коррекцию свою ввел. Вот это надо убрать, это надо, это лишнее, это не нужно. Это не для этого Дом Божий предназначен. Евангелист Марк, единственный из четырех евангелистов, описывает такой момент. Я прочитаю дословно. Евангелие от Марка, 11 глава, 16 стих. «И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь». Братья и сестры, Ну, говорить что-то большего на вот эти слова, я думаю, не стоит. Слово Божье, оно живо и действенно. Оно звучит для каждого человека. Если человек виновен, оно его обличает и призывает к тому, чтобы человек исправился, не позволял проносить, носил до сегодняшнего дня, больше не носи. Это не крах, что все нельзя, ой, что же будет. Нет, не позволял проносить. Если носили, больше не проносите. И еще один момент хотелось обратить внимание, тоже один из евангелистов, на него только обращает внимание, это евангелист Лука. Тогда, когда Иисус Христос въезжал в город, когда Он подъехал к спуску, и перед Ним был Иерусалим. И я прочитаю дословно, очень так, не хотелось бы пропустить ни одного момента. 19 глава, 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Будет такой момент в нашей жизни, когда мы будем разговаривать с Творцом Вселенной. И вот от того, как мы прожили жизнь свою на земле, к чему придавали приоритеты свои, на что мы обращали внимание и подражали этому, а на что мы так поверхностно вот так смотрели. И вот будет такой разговор будет. В одной из притч Иисус, когда говорил о притче о талантах, и вот двоим, кому Он поручил свое дело, Он такую характеристику сказал, что добрый и верный раб. А вот тому третьему, который не принес прибыли для своего хозяина, я бы хотел обратить внимание на то, что прибыли не принес. Он не принес ему урон. На твое, на тебе твое. Но он прибыли не принес. И получил такую характеристику – лукавый и ленивый раб. Здесь вот то, что Христос напомнил Иерусалиму, вот эти вот бедствия, которые пришли потом через около, прошло примерно около 40 лет. Я думаю, так как-то вот равнодушие посещало, наверное, тех людей и нас. Вот оно вот так вот смотришь иногда, ну, послушаешь слово, так, ну слово, слово. И вот люди, наверное, слышали, когда Христос это говорил. Обложат окопами, придут, побьют. Проходит год, два, три, 10, 20 лет. Ничего не случается. И не обращает внимания. А пришел год, когда все, что Христос сказал, оно исполнилось. И вот те слова, которые мы сегодня слушаем, те напоминания, те все наставления, которые мы слышим в наших молитвенных собраниях или общих собраниях, дома читаем, когда Слово Божие, оно нам открывает и где-то, может, что-то хочет, вот, ну, где-то пробуждается что-то, а потом как-то уходит оно. Не зря оно звучит. Придет время, когда вот придет то, что определено каждому человеку. Не знал времени посещения своего, придет бедствие. Принял. Получил спасение. Я немножко вперед забегу. Два разбойника и Христос на кресте. Два человека. Один узнал время свое, а другой пропустил его. Хотя были рядом. И, наверное, слышал, когда тот говорил, помяни меня в царстве. Нет, а он насмехается. Если ты Сын Божий, и меня, и нас, всех спаси. Нелогично. Люди, заслужившие наказание, и вдруг тебя помилуют. Но вот так, время посещения пропущено. Пусть Господь благословит нас. У нас сегодня праздничное собрание. Хотелось бы, чтобы эта радость, она осанна, спасение сыну Давидову, оно сопровождало нас. Но чтобы мы не сбрасывали с весов то, что Христос плакал, въезжая в Иерусалим. И глядя на меня, в первую очередь на меня, и потом на каждого из нас, каждый может себе дать оценку. Когда он на меня смотрит, какое его выражение лица? Радуется он моей жизни? Или он... Сколько лет я член церкви? Сколько? 20? 30? Чуть больше? А почему заставляешь плакать Творца? Пусть Господь поможет нам и в этот день извлечь добрые уроки из того, что мы будем слушать. И это напоминание о том, что Бог любит нас. Он любит и оставил Слово Свое, оставил свое учение, оставил пример простоты, оставил пример послушания Отцу Своему. Пусть Господь прославится, и мы также, вставшие, преклонимся перед Ним, воздадим Ему хвалу и помолимся. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Мы сейчас выслушаем 66-й псалом, Рома нам расскажет. Потом детский хор «У ворот привязанный осленок», участие Эдика и Рувима и квартет «Мой Господь предо мной распростер небеса».
Псалом 66. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом, песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы правильно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог и удовоятся Его все пределы земли. Аминь.
немножко волнуюсь, получится или не получится. И задаваясь этим вопросом, хотелось попытаться ответить, а когда получится, когда не получится. И я думаю, что дело в том, как будет сердце наше участвовать. И у меня было два таких выступления на сцене, когда я на гитаре пел, на гитаре играл и расплакался и сел. Не смог до конца допеть. Такая неудача. И как-то сижу, дома играют, тоже что-то слезы льются. И дочка спрашивает: папа, почему ты плачешь? И я думаю, что ответ я ей не сказал, но ответ, наверное, вы догадываетесь. Когда касается сердца, то почему-то тяжело петь. Слезы льются. Такой у меня характер. Я хочу сказать, что мы все, наверное, волнуемся, мы все хотим, чтобы сердце наше участвовало. Но у вас есть одно преимущество перед нами. Знаете, какое? Мы вот здесь будем стоять, сейчас думать о нотах, о легатах, о паузах, о динамике. И немножко отвлекаемся. А у вас есть возможность вместе с нами петь сердцем. Давайте вместе споем.
Господь надо мной распростер небеса, чтобы видел я в них необъятность Творца, чтобы помнил, что Божья любовь без конца, чтобы славил Его Всеблагого Отца. Так пусть же звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, в любви Он велик, осанна Ему. Господь предо мной расстелил все поля, чтобы славы Его была полна земля. Мой Господь возрастил все сады и леса, чтоб престолу Творца вознеслась хвала. Так пусть же звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, в любви Он велик, осанна Ему вовек. Господь надо мной распростер небеса, чтобы видел я в них необъятность Творца, чтобы Божья любовь, чтобы славил Отца, всеблаговел Отца. Так пусть же звучит осанна Творцу за то, что Он любит всех. Владыка, владык, в любви Он велик, осанна Ему вовек. Так пусть же звучит осанна Творцу за то, что Он любит
Братья и сестры, мир вам! Я также поздравляю вас с праздником Вербное, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. И поскольку уже брат прочитал передо мной большой отрывок, я прочитаю всего два стиха из Евангелия от Марка, из 11 главы, которые также об этом событии повествуют. Евангелие от Марка, 11 глава, прочитаем 2 и 3 стих. «И говорит им», Марка 11, 2, 3, «И говорит им, пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Друзья, тема проповеди, о чем я хотел бы сегодня с вами порассуждать вот в этот праздник, посмотреть на эту историю, проанализировать некоторые моменты, это слова из 3 стиха. «Он надобен Господу». «Он надобен Господу». Ну, мы уже слышали, да, вот как в те времена были, сейчас чуть-чуть по-другому, но в те времена, вот, полководцы, въезжали они на конях, вот так торжественно. И Христос, Царь Божий, Царь Вселенной, Он вел очень скромную жизнь, очень смиренную. И вот этот въезд Его происходит на осле. Включите нам осла, картинку, вот мы посмотрим. Вот что мы видим вот в этом осле? Ну, красивый он. Ну, он какой-то не очень так красивый, такой он какой-то серенький, вот, такой спокойный. Вот. Ну, что мы знаем об ослах, что они очень непредвзятные, как бы животные, они, ну, как бы в пище. Вот, но они очень трудолюбивые, скажем так, они очень как бы могут много работать. Вот. И они, самое главное, осел. Это животное бедняка, бедного человека. Вот, то есть, потому что он намного дешевле стоит, намного проще в обслуживании, чем конь. Включите нам коня. Друзья, большая разница, да? Мы только что видели осла, и вот это конь. То есть, как мы уже говорили, императоры, цари, вот на белом коне, вот, может быть, даже наряженном, ну, здесь просто конь без, без одеяний. Вот. И вот Христос, мы видим, въезжает. Вот включите нам последний файл, где мы видим осла и коня вместе на одной фотографии. Вот. Кто красивее? Друзья, да, мы видим, что удивительная разница, да? Вот здесь разительная разница. И вот мы, как люди, мы, конечно, наверное, всегда стремимся, можно выключить, ну, можно в деталях, конечно, было бы посмотреть, но мы видим силу коня, мы видим красоту коня по сравнению вот, со ослом. Вы знаете, когда у меня дети еще помладше были, и мы бывали, ну, едем куда-то, и вы знаете, все дети, подростки, когда они растут, они начинают, ну, они понимают, что им скоро придется ездить на машине за рулем, и у них есть такое выражение «my future car», то есть «моя будущая машина». То есть у них еще пока нету ни прав, ни машины, но они уже начинают мечтать. Вот. И, конечно же, это, ну, там, Ford Mustang, допустим, очень часто бывает, такой конь, да, вот, чтобы ты нажал на педаль, красивый, мощный, сильный, вот, или, ну, там, BMW, Mercedes, я не знаю, ну, разные. Друзья, как и на чем въезжал Иисус в Иерусалим, это очень важно, потому что во всем мы видим его смирение. И вы знаете, когда я был ребенком, то машина, ну, машин не было ни у кого. То есть, вернее, скажем так, машин было очень мало, и это считалось большой привилегией, если кто-то имел машину. Вот, у нас в семье тоже не было. И вообще для ребенка вот была мечта. Вот у меня, я мечтал, чтобы просто в машине посидеть. А если тебя прокатят, это вообще удивительно. У нас были соседи, тоже верующая семья. Дядя Гриша Костин, его фамилия была. И они купили себе горбатый Запорожец. Вот, я не знаю. Но это, наверное, вот из всех машин даже советского времени, это самая скромная машина. Самая скромная. Включите нам горбатый Запорожец. Вот, мы посмотрим. Если воды можно принести. Пожалуйста. Вот это горбатый Запорожец. И один раз надо было куда-то ехать, и мой отец, мы дружили с семьями, вот, у него было много детей, и у нас машины не было, и куда-то надо было ехать, и меня взял отец с собой, для меня это была огромная радость, вот на этом Запорожце, вот, и я сижу, знаете, в машине запах такой, сзади, они впереди, мы едем, ну, может быть, мы едем 40 километров в час, а я, ну, вот, как ребята, такой возраст тоже, дети, и мне интересно, любопытно, я открываю окно, закрываю, потом высовываюсь в него. А дядь Гриша, это, конечно, не нравилось. Ну, он и переживал, что вдруг я это... И он мне говорит, чего ты руку высовываешь в окно? Ее от скорости ветром оторвет тебе. Вот так он меня испугал, чтобы я не баловался с машиной. Это мы едем вот на этом Запорожце. Я уже не помню, куда мы ехали. Друзья, конечно, никто, наверное, из наших подростков не мечтает фьючер кар такую. Вот. Но для примера, мы вот посмотрим, какие еще бывают машины. Правители нашего времени. Да, сейчас нету ослов, нету коней. Но параллель, она все так же. Можно включить другую машину, мы посмотрим. Это личный, вернее, автомобиль великого человека нашего времени. Президента Российской Федерации Владимира Путина. Вот. И, значит, видим разницу, да? Конь нашего времени. Вот. Друзья, ну для чего я привожу эти примеры? Чтобы мы могли увидеть и понять, насколько важно, насколько вот во всем. Можно выключить. Друзья, Христос выехал в Иерусалим на горбатом Запорожце. Вот до такой степени мы видим вот это смирение Христа. Друзья, второй момент, мне хотелось бы обратить внимание на такое чудо, которое иногда, ну я, по крайней мере, долго не думал, которое чудо происходит вот в этот момент. Молодого осла, на которого никто из людей не садился. Друзья, ну представьте себе, молодой осел, на которого никто никогда не садился, и вдруг на него садится человек. Плюс он едет, он не брыкается. То есть, ну это вообще нереально представить. Ему там под ноги суют все. Толпа, ну люди кричат, этот осел в смирении идет. То есть это нереально. Ну в настоящей жизни, я, конечно, не знаю, если, допустим, сесть на коня, на которого никто никогда не садился, то он вас сразу скинет. То есть само вообще вот это событие, что Христос сел, и этот осел не бежит домой, не брыкается. Вот, в первый раз на него сели, не кричит, но он спокойно идет и везет. И везет Христа. Никто никогда из людей не садился. Вы знаете, мне не приходилось ездить на ослах. Почему? Мне понятна вот эта ситуация и вот дорого этот момент. Но я родился и вырос в большом городе, и никогда с животными особенно у меня не было такого опыта. Вот. Хотя я много читал, и всегда у меня была мечта заняться верховой ездой на лошадях. То есть поездить верхом на лошади. И в 90-е годы у нас появилась такая возможность, стали открываться всякие кооперативы и общества. И у меня получилось здесь несколько уроков верховой езды, будучи живя еще в Воронеже. Вот. И здесь я тоже одно время снимал в лис лошадь. Довольно-таки долго, несколько месяцев, и научился ездить верхом, и мои дети ездили на этой лошади. Вот. Но я к чему вот это рассказываю? Какая опасность, какое чудо вот этих животных, это всегда, конечно, очень опасно. Как-то один раз я поехал на этой лошади на трейл. Ну, там хозяйка это сказала, говорит, вот вы можете перейти через дорогу, там дорога, по ней очень сильное движение, надо было лошадь держать. Не садиться ни в коем случае, перейти через дорогу. Потом можно было сесть на лошадь и ехать. Очень красивое место. Трейл, тропинка. И вот один раз я решил это испытать. Утром, в субботу утром я пришел туда, взял лошадь, вот, перевел ее через дорогу, сел на нее и поехал по этому трейлу. Я уже имел опыт определенной езды верхом. Вот, и я еду. Ну, сразу я что понял, что лошади не нравится туда ехать, куда я хочу ехать. Ей не хочется ехать. Вообще животные, они всегда хотят домой побыстрее. Ну, я уже управляю этой лошадью и еду медленно по этой тропинке. И вот когда уже прошло какое-то время, я довольно-таки далеко отъехал, я решил поворачивать обратно. И как только я повернул обратно, лошадь с места понеслась галопом. Домой, то есть. Я попал в такую ситуацию, что я пытаюсь остановить, а она меня не слушается. Она летит все быстрее и быстрее. Я сильно испугался, конечно, тогда, и неуправляемая. И стал думать, что мне делать. Думаю, надо прыгать. Я представил, что эта лошадь сейчас выскочит на дорогу, а там машины ездят. И машина сбивает эту лошадь, и меня, и в общем, мне страшно стало. Думаю, надо прыгать. Смотрю, а там, знаете, Калифорния, камни торчат, земля такая сухая. Я представил, как я прыгаю, как я падаю с лошади, ломаю себе позвоночник, разбиваю голову. Вот. И мне еще страшнее стало. И, в общем-то, я не знаю, что делать. Хорошо, что далеко еще у меня до этой дороги. И единственное, что осталось, я стал со всей силы, какая только у меня была, тянуть эту уздечку. Двумя руками, у меня потом эти руки болели долго. И так я тянул, что у лошади голова задралась вверх, и она медленно стала замедлять ход и остановилась. И вы знаете, я помню одно, когда я слез с этой лошади, то я дышал так, как будто это я бежал, а не лошадь. Так я устал и переживал вот в этой во всей ситуации. Друзья, я к чему рассказываю, что на самом деле вот здесь очень удивительное чудо. Никто никогда не садился. Садится Христос и спокойно на этом молодом неуправляемом осле, на котором, если бы сел я или вы, может быть, это бы все печально закончилось. Друзья, вернуться я хочу к этой теме «Он надобен Господу». Вы знаете, мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас мог задать себе этот вопрос. А я надобен Господу? Что я делаю для Господа? Что я делаю, может быть, для церкви? Потому что это особо важно и вот в наше время, чтобы мы нужны были для этого служения. Это близко особенно тем, кто находится в служении. Вы знаете, на тебя сели, говорят, делай это, надо вести тяжести, на тебя кричат иногда, толкают, под ноги тебе подкладывают какие-то палки, но надо делать для Господа. Ты надобен Господу. Друзья, вот эту мысль мне хотелось бы вам сказать. И иногда появляется такая мысль, которая, может быть, и у того осла появилась, и появляется она и у нас. А зачем мне это надо? Почему вот он ничего не делает? А я должен делать вот это, я должен делать вот это, я должен трудиться в церкви. Или... Друзья, пусть эта мысль, если она сегодня у вас возникает, все бросить, да, как эта лошадь, убежать домой, стать в теплое стойло, в комфортабл жизнь, кушать вкусное сено. Сегодня Господь говорит, что ты надобен Господу. Да, на тебя будут накладывать тяжелый груз, тебе надо будет ехать, тебе будут под ноги, я повторяю, совать палки, но ты надобен Господу. И хотя иногда мы задаем себе этот вопрос, да что, я осел на самом деле? Что я должен все делать? Почему? Почему? Да, друзья, мы можем сегодня сказать, это хорошо быть ослом. Владимир Борисович Сенцов, хорошо, если ты Владимир Борисович осел. Это хорошо. Ты нужен Господу. Ты нужен Господу. Друзья, Господу не нужен конь красивый, мощный, который вот горцует в своей красоте. Но Господу нужен осел. Смиренный, как этот горбатый запорожец. Ни Мерседес, ни БМВ. Друзья, пусть это напоминание, эта история и сегодняшний праздник послужит одобрением всем, кто несет служение. Везет на себе дело Христа. И сегодня мне хотелось бы сказать, что отгоните от себя эту мысль. А почему я? Пусть эта мысль ободрение, благословение сегодня прозвучит для вас в этот праздник. Ты надобен Господу. Друзья, а те, кто еще не знают, пусть зададут этот вопрос. А я надобен тебе, Господи? Пусть они молятся и стремятся в своей жизни к этому, чтобы быть нужным, чтобы быть востребованным и служить на Божьей Ниве, как когда-то в этот праздник этот невзрачный маленький осел послужил для Господа и для дела Его. Слава Ему за все. Аминь.
Вставши будем петь общим пением.
Oh.
присаживайтесь, друзья. Сейчас мы выслушаем стихотворение. «Навстречу Иисусу город вышел». Потом музыкальное участие «Как олень спешит». Молодежное пение «Я один из тех» и пение «В минуту жизни».
Навстречу Иисусу город вышел, отцы и дети, знатный люд и нищий. Пред Иисусом Божиим Иерусалим сегодня поклонился до земли. Как громко прославляли имя Бога, и пальмовые ветви слали на дорогу. Бросали руки радостных людей, а до Голгофы 5 коротких дней. Вот постилают под ноги одежды, так Иисуса встречали прежде. Ликующий живой людской поток сейчас не мог остановить никто. И эхом до небес взлетала слава. Благословен грядущий царь Осана! И поднимали ко Христу детей, а до Голгофы 5 коротких дней. Хвала звучала громче и сильнее, но Иисусу даль была виднее. И над толпой печальный взгляд Христа уж видел тень Голгофского креста. Обезображенные злобой лица, венок терновый, трость и багряница, он слышал свист бича и звук плевка, бесстрастные удары молотка. И вновь к головкам детским прикасаясь, благословлял любовью нежной он. Еще немного, и его, казалось, евреи возведут на трон. Но знал Иисус, недолго время славы, и превратится торжество во тьму. Пройдет немного, 5 дней, и станет явью то, что теперь открыто лишь ему. Распятие совершится очень скоро, толпа не знает, знаем мы с тобой. И к Иисусу, направляя взоры, разделим с ним мучительную боль. Мой друг и брат, по улицам шумящим мы можем мысленно с Христом пройти. Но знаем то, что знал Иисус молчащий, не будем ликовать ни я, ни ты. Иисус так близко от ужасной казни, преклоним наши головы пред Ним. Для христиан сегодня грустный праздник, в преддверии страданий помолчим. С благоговейным трепетом и болью Он ради нас пожертвовал собой. За грешный мир Господь пошел страдать, а до распятия дней осталось 5. Аминь.
И так Братья и сестры, хорошо нам здесь быть, правда? Слава Богу, что у нас есть такие минуты отдыха и подкрепления духовного, когда мы можем собраться на этом месте. Это не пустые слова, слава Богу. Когда ежедневно находишься во всех трудах, заботах, понимаешь, что тот, кто не имеет этой возможности, может быть, по болезни, а кто по нерождению, тот много пропускает. Но тех, кто искренне стремится, Бог посещает и обязательно и наполняет, и дает им размышления, рассуждения. И зачастую бывает, и больного человека посещая, ободряешься духовно. Такие люди тоже имеют что рассказать, что сказать. Дорогие друзья, сегодня такое великое служение, такой вот праздник, торжественный вход, въезд Христа, Иисуса Христа в Иерусалим. И этот праздник немаловажен, как бы в череде вот этих вот празднований среди года, которые мы празднуем. И я хотел бы еще раз напомнить о том, о чем братья уже говорили. Сегодня так Дух Святой распорядился, что мы сегодня, в принципе, говорим на двух Евангелиях, практически проповеди все простроены. Если посмотреть из Евангелия от Матфея, Евангелие от Марка, мы уже слышали. И моя проповедь тоже будет основана на событиях, которые были описаны в Евангелии от Матфея. Я не буду далеко уходить. Меня как-то по-особому тронули некоторые места, некоторые рассуждения, которые имел. И я не хочу сказать, что мы повторяемся здесь, Бог по-особому открывается, бывает через одно и то же слово, Он дает какие-то разные оттенки видеть, и уже мы не можем уйти отсюда опустошенными. Мы обязательно что-то вынесем из этого служения, даже если мы будем слышать один и тот же текст, много раз Бог по-особому, по-своему открывает. И я думаю, что внимательные сегодня братья и сестры, друзья, кто пришел на это место, обязательно что-то отсюда вынесут. И так брат первый, брат, говорил о том, как Иисус Христос переживал, входя в Иерусалим, что Он говорил, что Он видел своими глазами, что происходило там. И те моменты, которые очень важны, которые перекликались со второй проповедью, о том, что Он надобен Господу. Кто? Ну, в данном случае там осленок, средство передвижения, средство, нужное в хозяйстве. И где-то, может быть, обращение было таким вот односторонним, может быть, не в требовательном, не в приказном порядке, но другого пути не было у того человека, к которому обращались ученики. Помните, когда Христос сказал «пойдите», двум ученикам сказал, «и увидите осленка, отвяжете его. Если кто-то будет спрашивать, вы скажете, он надобен Господу». Мне интересно всегда этот момент, как Господь находит эти души, которые готовы были поучаствовать в жизни Господа нашего Иисуса Христа. Они вполне возможно не имели общего чего-то, они не знали друг друга, но они готовы были послужить. И слово «он надобен Господу» для них было равносильно призыву, от которого невозможно отказаться. Я так где-то внутри, в душе так рассуждаю, думаю, что когда им было сказано, что он надобен Господу, этот осленок, и эти хозяева этого осленка тоже пошли за ними. Ну хорошо, надобен Господу, но когда уже отпадет необходимость, его же нужно забрать оттуда как-то этого осленка, или он должен был прийти назад. Я не знаю, как это все Бог устроил, но я не думаю, что он сделал отягчение кому-то этим служением. Тем людям, которые участвовали в этом служении, он, как написано, когда апостолы спрашивали, тогда еще ученики, вот мы оставили все и пошли за тобой, что нам будет? Господь и это усмотрел у тех людей, где он чем пользовался, где что происходило. И я имею такое вот понимание, думаю, что не будет как-то слишком много представить, что это и Господь и тут усмотрел. Итак, вернемся к тому, что было описано в Евангелии от Матфея. И хотелось оттенить немножко. Люди использовали преимущественно пеший вид транспорта. Там повозки какие-то они могли толкать, могли ходить пешком, могли использовать ослят каких-то ослов, могли коней использовать, колесницы. И все это использовалось для того, чтобы передвигаться на местности. И в данном случае сначала с того места, где я хочу начать. Там описывается, что Христос приблизился, начал свой путь приближаться к Иерусалиму. И первое место, которое я хотел прочитать, оно записано в Евангелии от Матфея, 16 глава, с 1 по 4 стихи. Я буду зачитывать некоторые отрывки на протяжении практически всех глав до окончания. И мы сопоставим их с 1 стиха по 4. Написано так. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. И, оставив их, отошел». Здесь Христос резко отвечает этим людям, которые искали определенного действия от Иисуса Христа. Да, упустил сказать, мы будем сегодня смотреть на реакцию людей и на их perception, и на их ощущение того момента, когда они видели Христа, что они от Него хотели, что они видели, и чем это все обернулось, чем это закончилось в конце концов. Христос им говорит, не дастся вам, не дастся. Вы ищете, но вам не дастся, потому что не там ищете. Не дастся, кроме знамения Ионы Пророка. Немножко забегая наперед, знамение Ионы Пророка, как Иона в чреве кита пробыл определенное время, Христу надлежало быть скрыту от глаз людей и быть погребенному. И это совершилось дословно. Но разница между пророком Иона и Иисусом Христом, это то, что Иона что делал? Дети, вспоминайте, что делал Иона, когда он услышал призыв Божий пойти и проповедовать Ниневе. Что он сделал? Что сделал? Убежал. Смотрите, друзья, пророк Иона убегает от воли Божией. То, что Бог сказал ему сделать, пойти, он убегает. Он далеко убежал? Нет, недалеко. Он в конце концов сделал то, что Бог ему сказал, но через определенные уклонения от исполнения того, что Бог ему сказал. Христос же от самого начала, зная свое предназначение, и как человек, и как Бог, в одном лице Иисус Христос, может быть, испытывал переживания, волнения по этому поводу, как человек, но как Бог, как Сын Божий, Он знал, что это надлежит совершиться. Он на то и пришел, чтобы пострадать в Иерусалиме. И вот он идет, он направляет свой путь к Иерусалиму. Он не идет куда-то в сторону, он не идет, не покупает билет на какой-то корабль, чтобы уплыть оттуда, чтобы не совершилось того, что Бог уже преднаметил, что должно произойти. Да, это тяжелое событие, которое должно произойти, распятие на Голгофе, то, через что ему пройти, он как человек сильно переживал. Об этом свидетельствует его молитва. «Отче, если возможно, доминует сия чаша меня». Дорогие друзья, не будем умалять подвига Господа. Это Он сделал, любя нас. Любя все поколения, которые последуют, и которые уже люди жили вокруг Него, грешники. И даже написано «за тех, которые во время потопа», которые во время потопа каялись, которые были уже в аду на тот момент. Он сошел и проповедовал им. Дорогие друзья, велика любовь Божия. Давайте перейдем к другим личностям, другим персонажам, которые видели. Это ученики, которым было интересно, кто больше в Царстве Небесном. Матфея, 18 глава, 1 стих, там так и написано. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Смотрите, какой интересный контраст. Идет Иисус, он занят мыслями о том, что ему предстоит страдание, предстоит принести какие-то мучения за то, чтобы совершить это спасение. У учеников совершенно другие рассуждения. Они думают, мы идем в Иерусалим. Иисус с ними беседовал на пути в Иерусалим, что приблизилось Царствие Божие, нужно вот так и так, пострадает Иисус, будет взят, будет распят, будет мучен. Но как-то у них, похоже, чуть-чуть не укладывалось. Они здесь думают, к Кто же тут главнее будет? Нас 12 приближенных, кроме 12 еще были еще люди, которые вольнослушатели были, которые ходили за Христом. И у них есть рассуждение, кто же больше будет в Царстве Небесном. Я думаю, о себе ли они рассуждали или о ком-то, но у них вот такие рассуждения на данный момент. И Христос им говорит, Он им объясняет, Он поставил дитя перед ними и говорит, кто не умолится, как дитя, тот не наследует Царство Небесное. И здесь милость Божия. Он опять их ласково направляет. Вот там, вот то Царство Божие. Не здесь на земле, не туда, куда мы сейчас идем. Здесь будут мучения, здесь будут страдания, но мы должны это совершить. И тут вот среди всего этого подходят сыновья Зеведеевы вместе с мамой со своей. Подходит мать и подходит и говорит, сделай нам, пожалуйста, кланяются и просят Христа, чтобы так, как мы попросим, чтобы ты сделал нам. И Христос и им уделяет внимание. Он слушает их просьбу, что хотите, что они, ну, чтобы вот один сын по правую, другой по левую сторону сел. Правда, хорошее место? Вот если на суде у представителя какого-то власти или рядом в каком-то в кабинете должны стоять, это люди такие, сатрапы, будем так говорить, простой народ. А тут люди, которые сидят рядом. Правда, хорошо? Значит, они будут как бы под его властью, вроде как, вот под его определенным таким вот, не крышей, а вроде под его влиянием, такие вот приближенные люди к нему. Хорошее место, да? Можете чашу пить? Можете креститься крещением, которым я крещусь? Можем. Исполнилось слово в жизни этих людей? Еще как исполнилось, братья и сестры. Когда они изъявили свое желание, и когда они сказали, что можем, да, они себя поставили ближе на один шаг. Мы готовы даже пострадать. Они, может быть, не сознавали, не задумывались до того момента, когда они начали претерпевать страдания, уже что, да, вот это крещение, вот эта чаша, которую Христос испил до дна, мы тоже сейчас это дело проходим. И они все мог Христос пообещать, но Он сказал одно. Кому позволено будет Отцом Моим Небесным, тот и будет рядом находиться. По правую и по левую сторону от Христа. А это хорошее место. По правую и по левую сторону от Иисуса Христа. А это значит, я должен жить жизнь так, чтобы я находился там. Давайте пойдем дальше, не будем долго задерживаться на этом месте. Матфея 20 глава и... С 20 главы короткий отрывок тоже прочитаю. Двадцать стих и далее. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа, и вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Еще два человека прибавилось вот к этой вот торжествующей, ликующей вот это вот собранию народа, которые шли в тот момент в Иерусалим. Они как-то вот организованное такое шествие было, что я не знаю, как все усматривалось вот в этом всем, но вот эти два человека, которые были слепые, которые имели физический недостаток, изъян, они прощены. Они получают это то, что они хотели от Господа Иисуса Христа. Но что они сделали? Они признали Его Господом, они попросили о Его помощи. И Бог выходит навстречу. Он их просил идти за Ним, нет? Я не вижу этого в Евангелии, но и они от себя, они не могли уже оторваться от этого человека, который так их облагодетельствовал. И они пошли за Христом. Дальше. Еще такие люди встречаются, о которых мы уже слышали сегодня, вот в этом служении. Это люди, владельцы осла и граждане Иерусалима, говорившие, кто сей. Это написано в 21 главе, там в самом начале. Там такие слова есть. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли к Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите через Ионова, сей царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле». Я пропущу до 9 стиха, потому что мы слышали этот отрывок уже сегодня. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна вышних. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто сей? Народ же говорил: сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Представляете, я не знаю, какой размер города Иерусалима на тот момент был, но весь город, написано, пришел в движение. А кто эти были люди, которые восклицали? Вот те люди, которые говорили: благословен грядущий во имя Господне. Кто эти люди были? Это были люди, которые с ним следовали. И эти два слепых, и люди, вполне возможно, те, которые были владельцы этого осла, я уже говорил эту мысль, и люди, которые просто интересовались, что же это за шествие такое. Да, в этот день, вернее, в это время был праздник, люди готовились к празднику Пасхи, сходились люди в Иерусалим. Много людей сходилось в Иерусалим. И это было неорганизованное шествие. Люди шли с разных сторон, приближаясь к Иерусалиму. И вдруг с одной стороны Иерусалима приближается такая толпа, которая провозглашает что-то. Естественно, у всех, и у прихожан, которые пришли в город, и у граждан поднимается вопрос: да кто же это такой человек, который, во-первых, въезжает в Иерусалим? Ну хорошо, много там было людей, которые въезжали в Иерусалим, и еще имеет свиту определенную, которая возглашает, что этот человек грядет во имя Господне. Правда, интересное шествие? Но если сегодня что-то происходит, что-то какое-то там великое действие, может быть, какой-то местный такой праздник, люди на Инстаграм выставят, на какой-нибудь, на Фейсбук там. Вот я в таком празднике был, вот я там видел. А там люди передавали. Тут уже в этой части города уже вовсю люди начинают как бы радоваться событию. А там из уст в уста переходит. И с концов города люди тоже начинают стекаться сюда. Что ж тут происходит? А происходит вот что. Христос входит в Иерусалим. Люди видят в нем царя. Правда, удобный царь? Ну как? Ну исцеляет людей. Ну вот он недавно исцелил людей. Он дает хлеб, он дает пищу. Правда? Люди были, которые свидетели того были. Это те ученики, которые не вошли в число 12. Они тоже видели чудеса насыщения через хлебы, через рыбы. Они видели это все. И они по-своему представляли. Вот он. Вот он, Христос, вошел. Ну ладно, коня не нашли, осел, вот здесь все это хорошо, мы порадуемся. Но тоже были люди, которые понимали, что это Христос, что это входит в Иерусалим. И вот эта вот разность понимания такая, как бы волнующаяся толпа, и вот они входят в этот Иерусалим. И вот они видят, люди, которые это видят все, они сначала интересуются, и потом вполне возможно присоединяются. И это увеличивается толпа. Это мне, это вот большое количество народа, они продолжают двигаться. А куда они движутся? Уже там написано, люди предыдущие и за ним следующие, они восклицали, куда они шли. Я не думаю, что Христос направлял шествие. Но куда они могли еще идти, как люди, которые паломники, они шли в сторону храма. И вот они встречают людей. Еще одних, они на пути своем, они встречают таких людей, как первосвященники и старейшины. Помните, что когда Христос выгнал из храма продающих, когда он опрокинул скамьи там продающих голубей, меняющих этих всех людей, он навел порядок определенный, и он заставил как бы немножко, вот может быть, силой этих людей покинуть место, где они не должны были быть. Да, там должен был быть священник, там должен был быть священнослужитель, который следит, что ничто негодное не должно проноситься на территорию храма. Их территория была там, у подножия где-то горы, но так они вроде удобнее должны были сделать это все, вот, миновщики эти, вот люди с разных сторон приходят, чтобы им не трудиться, не спускаться. Ну, вот такой вот передвижной, как говорится, банк на колесиках устроили, там и миновщики там, и все это дело сделать. Нехорошо. На территории Дома Божия творилось неправильное. И Христос сделал Правильно, да, он выгнал все. И что получается? Какое следующее действие? Подходят к нему эти священники, фарисеи, первосвященники и старейшины подходят, видевшие. И они его спрашивают. Следующие они у него спрашивают. 21 глава, 23 стих. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Первосвященники и старейшины. Люди, которые должны были быть на страже этого всего. И они спрашивают: «Какой властью ты это делаешь?» Похоже, они совсем забыли о своем положении, что они должны были сделать. И то, что Христос сделал, это было не новое. Это не должно было быть там, на этом месте. Это должно было уже иметь место. Эти же самые священники, эти же самые старейшины должны были навести порядок в храме. Тем более праздник Пасхи приближался. Праздник, когда народ придет в храм. И что они видят? Видят ли они это служение? Служение это захватывающее своего рода. Вот священники, это все череда, как они входят, как они выходят. А что они будут видеть, эти люди, которые придут на Пасху? Они придут, и они увидят столы, они увидят скамьи, они увидят миновщиков, они увидят рынок под открытым небом. Но они не увидят этой вот благодати. А для чего этот праздник Пасхи был? Это праздник избавления от рабства египетского. Тот изначальный принцип праздника, который был, он не соблюдался уже. Дорогие друзья, это перешло в привычку, в обыденность. И люди своего рода уже свыклись с этими мелкими отступлениями, с этими мелкими грешками, и они готовы были терпеть это на территории храма. Что же на самом деле происходило в Иерусалиме? Что же на самом деле мы, когда дошли до первосвященников и старейшин, здесь внутри у меня все перевернулось. Мы когда читаем закон о жертве, о том, как жертва должна была приноситься в книге Левит, первые главы, там есть такая жертва, когда за отступление народа, которое было незамечено и которое потом определенно выходило, должны были прийти старейшины от народа и принести жертву. И старейшины должны были возложить руки на голову этой жертвы. И чтобы грех народа был отпущен, священник должен был заколоть эту жертву. И эта жертва должна была быть определенным образом вознесена во всесожжение Господу. И эта жертва должна была быть приготовлена. И тогда наступало очищение. Дорогие друзья, вот здесь не зря первосвященники и старейшины подходят, интересуются. И как мы знаем потом, в последующих днях, когда Христос был мучим, когда предавали его на вот эти биения и поругания, там были и старейшины, там были и священники, там были и язычники, там были разные-разные люди, разный контингент. Мы попытались сейчас только в последнем вот этом примере увидеть все глазами Христа. Он знает, что он принесет жертву за этот народ. За этих людей, которые до конца не понимают, до конца они не соображают, что происходит. Кто-то радуется, кто-то в недоумении, кто-то находится в печали в определенной. Но у Христа точно вот здесь было понимание того, что происходит. И не зря он плакал. Не зря он плакал, глядя на Иерусалим, на этот храм. Написано дальше, ученики удивлялись и говорили: вот смотри, какие строения, какая красота, какое великолепие. А Христос говорит им: не будет, не станет, и камня на камне на этом месте придут и обложат окопами и разрушат. Дорогие друзья, через глаза Христа это все великое шествие, вот это триумфальное, имело оттенок печали, оттенок переживания за будущее этого народа. Дорогие друзья, они до конца не сознавали. И может быть, те, которые сегодня из зевак приблизились, я не думаю, что ученики были в той толпе, даже те вольнослушатели, о которых мы уже упомянули, в той толпе, которая кричала: «Распни его позже». Эти зеваки, которые радостно приблизились вот к этому шествию, они, не зная, они кричали точно так же: «Распни, распни Пилату». Попробуем представить себе, что происходило у Христа внутри, на сердце. Как он пытался донести до последнего момента то, что ему надлежит пострадать за этот народ. Как он пытался до последнего вызвать вот в этих вот людях понимание того, что катастрофа грядет. Если они не исправятся, то дальше уже исправляться будет сложно. И когда в храме происходит хваление, когда дети прославляют его и говорят, что благословен грядущий, и священники говорят, скажи им, чтобы замолчали. Если они замолчат, то камни возопиют, Христос сказал. Возопияли камни. Друзья, я думаю, что возопияли камни. В тот момент, когда Христос на Голгофе сказал, совершилось, когда произошло землетрясение, когда вот эти вот все стихии, вот эта вот природа оплакивала смерть Иисуса Христа, тогда и камни плакали. Дорогие друзья, как я вижу Иисуса Христа? Как я вижу Его шествие? Как я вижу Его жертву? Какими глазами я смотрю? Глазами зевак, глазами тех, кто рядом был, которые с самого начала до конца были рядом. Или я не имею к этому никакого отношения, он мне безразличен. Но еще один преступник, как думали некоторые, висит посреди этих двух преступников на горе, на Голгофе. Дал бы Бог нам увидеть его теми глазами, которыми его увидел кающийся разбойник на кресте. Увидеть Христа и Бога, который страдает за все человечество. Там происходило, в этот Иерусалим, ввели жертву на заклане. Они вели как царя в том понимании, но ввели жертву на заклане для того, чтобы приготовить вот этот праздник, праздник Пасхи. И все совершилось. И все совершилось, совершилось спасение человечества через жертву Иисуса Христа. И даже по закону о пасхальном агнце, кой был прообразом Иисуса Христа, завершилось все до последней точки. И кости его не переломят. Помните, когда на Голгофе в мучениях уже пришли воины для того, чтобы перебить кости у тех людей, которые еще живы, вот этих вот мучеников на крестах. Преступника понадобилась эта помощь, но Христос уже был на тот момент мертв. Кость его не сокрушилась. Дорогие друзья, Христос прошел этот путь от начала, от рождения до конца, до последней точки в пророчествах он исполнил то, что было от него зависело. Зависело от Бога. Он выполнил свою миссию здесь на земле от начала до конца. Как написано в Римлянам 5 глава 8 стих, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Дорогие друзья, Бог сделал все. И вот в этом вот входе торжественном в Иерусалим, это уже была финишная прямая перед вот тем великим, что надо было совершить на Голгофе. И он не уклонился, как пророк Иона, который убежал в определенный момент. Он совершил все от начала до конца. И как человек, и как Бог, понимая всю ответственность, он прошел этот путь от начала до конца. Я что сделал? Я ничего для этого не сделал. Моя задача только прийти ко кресту и сказать, Господи, грешен я. Прости меня, грешника, даруй мне покаяние, даруй мне, Господи, освобождение от грехов моих. И я хочу жить для Тебя. Дорогие друзья, давайте увидим его глазами, какими увидел его Фома, который сказал, Господь мой и Бог мой. Как много он претерпел, как много он увидел для нас, для нашего спасения. Давайте сейчас склонимся, помолимся, и кому возможно, возблагодарим Бога за то, что Он все это сделал, любя нас. Слава Ему за все. Аминь. Великий Бог, благодарю Тебя сердечно и за этот день, который Ты приложил к дням жизни моей, Господи. Я благодарю Тебя за это служение, где Ты, Господи, по-особому разговариваешь и сердцем моим, Господи. Я благодарю Тебя за всех страдания, за все, Господи, весь путь, который Ты проделал от яслей до Голгофы, Господи, и до воскресения и вознесения, Господи. Ты это все сделал для меня. Благодарю Тебя, Господи, что и я имею спасение. И Ты, Господи, позаботился обо мне, ничтожном, Господи, тогда, когда Ты совершал эту жертву, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты вошел тогда в Иерусалим, Господи. И ты показал, что ты готов это пронести от начала до конца, Господи. И ты исполнил все, что было заповедано, что было, Господи, сказано в пророчествах. Я благодарю Тебя за то, что, Господи, сегодня я здесь. Благодарю Тебя за то, что жертва Твоя, Господи, была не напрасна. Благослови, Господи, и остаток этого служения. Благослови каждое сердце, кто здесь, Господи, находится, кто дома, Господи, кто еще будет, может быть, слушать в записи. Господи, я прошу Тебя, Господи, посети сердца печальные и помоги, Господи, прийти к каждому. И помоги, чтобы видели в Тебе Бога, видели Господа, который, Господи, является Спасителем личным. Господи, благодарю Тебя. Благослови и пребудь с нами. За все да будет слава Тебе, Бог наш, Отец и на Дух Святой. Аминь.
Вставшие общим пением будем петь: «Господь, останься ты со мной». И также во время пения будет сделан материальный сбор.
Братья и сестры, время подошло нам заканчивать наше богослужение.